паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні
у перадачы «Трайны удар».
Ці можна казаць, што Турэччына пасля канстытуцыйнага рэферэндуму пераходзіць да аўтарытарнага палітычнага ладу? Як у новых умовах могуць скласціся адносіны Анкары і Брусэлю? Ці будуць у гэтых дзеяннях пераважаць ідэйныя альбо геапалітычныя чыннікі? Ці паўплывае новая рэальнасць на палітычнае збліжэнне афіцыйных Менску і Анкары? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік Расійскай службы радыё «Свабода» Яраслаў Шымаў і міжнародны эксперт Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Пра што сведчаць вынікі рэферэндуму ў Турэччыне? Ці можна сказаць, што на мяжы з Еўропай фарміруецца яшчэ адна аўтарытарная дзяржава? Ці на гэты раз не ўсё так драматычна, як зараз уяўляюць гэта многія каментатары? І гэта проста канстытуцыйная рэформа, якая яшчэ не вызначае менавіта спаўзанне гэтай краіны ў аўтарытарызм. Яраслаў Шымаў, як вы лічыце?
Ну, я думаю, на самом деле все достаточно драматично, хотя, с другой стороны, не очень неожиданно, потому что те процессы, которые мы вот сейчас наблюдаем, и которые этот референдум подтвердил, то есть сосредоточение уже очень значительной, если не сказать почти абсолютной власти в руках президента Реджепа Эрдогана, они, конечно, не первый год идут. Эрдоган достаточно методично, планомерно подгребал под себя, так сказать, грубо говоря, больше и больше объем власти. Это делалось, опять же, поступательно, это делалось средствами той демократии, вполне реальной, которая в Турции существовала до сих пор, но не до сих пор, я имею в виду, не до воскресного референдума, а скорее до июля прошлого года, когда произошло важнейшее событие, вот эта странная попытка якобы военного переворота, о которой мы очень мало что знаем, на самом деле, кроме одного, что ее Эрдоган блестяще использовал в своих политических интересах, развернув кампанию достаточно жестких репрессий. Там количество людей, которые были арестованы, исчислялось тысячами, а людей, которые подверглись другим санкциям, например, потеряли работу, исчисляется десятками тысяч, насколько я знаю. В результате, как бы, нынешний референдум – это такое завершение вот этого постиюльского процесса, который направлен на, как я уже сказал, сосредоточение власти в руках одного человека. То есть, в общем, да, в общем, я бы ответил на ваш вопрос так, что да, речь идет еще, может быть, не о диктатуре в каком-то таком очень жестком и катастрофичном смысле слова, но о превращении Турции в режим авторитарный, в режим власти одного человека с значительно меньшим количеством ограничений этой власти, чем то, которое существовало в Турции до сих пор.
А скажите, вот не глядячи на то, что сапраўды тенденции у бок узмацнения улады менавіта Эрдогана персонально и ягоной партии сапраўды развивались апошние годы, для многих, магчыма, нават нечаканостью были выники референдуму, что при всех тих тенденциях 51% его голосавала за ягоны праект, прытым гэтую большасць далі ў тым ліку і туркі, якія жывуць за межамі Турэччыны. Вось гэтыя 49%, па-вашаму, як яны змірацца з гэтай новай сітуацыяй? Ці Турцыю чакаюць нейкі перыяд актыўных выступленняў, пратэстаў?
Очень сложно сказать. В любом случае понятно, что результаты этого референдума, они свидетельствуют о том, что общество очень сильно поляризовано. И если взять карту результатов этих выборов, то это поляризация не только социальная, но и географическая. Три крупнейших города Турции, Стамбул, Анкара и Измир, однозначно проголосовали «нет». Также провинции, населенные преимущественно курдским населением на юго-востоке страны, тоже проголосовали достаточно однозначно «нет», но этого следовало ожидать, учитывая, так сказать, всю историю отношений турецкого правительства и правительства Эрдогана с курдами. На западе и юге страны, в приморских районах, тоже преобладали люди, проголосовавшие «нет». Зато Анатолия центральная, регионы провинциальные, тёлые небольшие города поддержали поддержали Эрдогана, так же, как поддержала его и та часть городского населения, которая недавно туда переселилась и которая, так сказать, при Эрдогане испытала значительный рост своего благосостояния. Там действительно, там все не так просто. Там достаточно большие перемены социально-экономические произошли в правлении Эрдогана после 2002 года, которые позитивно отразились на многих слоях населения турецкого. И эта поддержка, она вполне естественна. Но, с другой стороны, то, к чему привела политика Эрдогана, это вот эта поляризация, это столкновение двух Турций. Какие формы примет это противостояние дальше, ну, тут сложно сказать. Учитывая, насколько жестко Эрдоган, так сказать, держит бразды правления в своих руках, ну, я бы сказал, что осмелился предположить, что его противникам в этой ситуации, ну, мало что светит. Но, с другой стороны, Турция страна, где люди привыкли выходить на улицы, где достаточно такая культура политическая прямого протеста давно и довольно неплохо развита. Поэтому сейчас важно, как Эрдоган воспользуется плодами этой своей, если говорить о результатах референдума, то не очень-то убедительной победы. Вскружит ли она ему голову или, наоборот, подтолкнет к осторожности?
Дякую, гэта было меркаванне Ярослава Шымова, Андрэй Фёдараў. А на вашу думку, апошнія гады, назіраючы за развіццём падзеяў у Турэччыны, ці сапраўды ўсё ішло да гэтага выніку? І як от можна ацэніць тое, што побач з Еўропай такая вялікая па насельніцтву і эканамічнаму патэнцыялу краіна менавіта, ну, паціху спаўзае ў аўтарытарызм?
Безумоўна, тэндэнцыі былі відавочныя, і яны ўзмацняліся апошнія гады. Мы памятаем, як Эрдаган судовыя працэсы супраць генералу, а мы ведаем, што армія гэта ці не апошні абаронца свецкасці ў Турэччыне, якія былі працэсы супраць шматлікіх армейскіх кіраўнікоў. Тое, што кіраванасць была менавіта на аўтарытарызм, тут ніякіх сумненняў няма. Падобна на тое, што сапраўды на межах, на паўднёвых межах Еўразвязу і Еўропы ў цэлым апынецца аўтарытарная дзяржава, у якой ступені аўтарытарнай, зноў жа тут цяжка, я цалкам пагаджуся з сваім калегам, казаць, бо ўсё ж амаль палова насельніцтва выказалася супраць, але тыя падыходы, якія дэманстраваў Эрдаган дагэтуль, пакідаюць вялікае сумненне ў тым, што гэтай меншасці, няхай вялікай меншасці, удасца неяк змяніць сітуацыю ў бліжэйшы час. Зразумела, што зараз ўжо гаворка аб далучэнні Турцыі да Еўразвязу, фактычна пытанне гэтае здымаецца. З аднаго боку гэта можа і нядрэнна, бо мне, шчыра кажучы, асабіста было вельмі цяжка ўявіць гэтую краіну пры ўсіх яе дасягненнях 20-10-гадовай даўніны як сябрам еўрапейскай супольнасці. Выказванне Эрдагана наконт ўмяшальніцтва АБСЄ і крытыка яго рэзкая гэтай арганізацыі таксама не сведчыць аб ягонай прыхільнасці да дэмакратыі і стварэнне нейкіх добрых умоў для супрацоўніцтва з Захадам. З другога боку, мы бачым, што Трамп адным з першых павіншаваў Эрдагана.
Андрэй, вот дазвольце я на адной вашай фразе сканцэнтруюся. Вы казалі, што вам цяжка было уявіць, што нават раней, калі Турцыя больш імкнулася ў развяз, каб яна вайшла ў гэтую супольнасць, а чым вы гэта тлумачыце? Нейкімі геапалітычнымі і нават рэлігійнымі прычынамі, ці проста ад таго, што Турцыя мае невырашанае пытанне з курдамі, вырашанае пытанне з дэмакратыяй, чыста фармальныя прычыны, ці вы бачыце цывілізацыйныя менавіта перашкоды?
Наўрад ці тут можна казаць пра нешта адно, і сапраўды і курдская праблема перашкаджала, но на мой погляд усё ж больш цывілізацыйна-рэлігійныя супярэчнасці, якія мелі месца. Мы фактычна не маем зараз, здаецца, у развязе мусульманскіх краінаў. Калі б 85-мільённая мусульманская краіна, няхай сабе ў значнай ступені і свецкая, стала вся тут уплыў бы быў бы значна большы. І я казаў пра сваё асабістае меркаванне. Мне, шчыра кажучы, ну, гэта не вельмі спрыяла.
Ярослав, вось давайте на гэтай тэме адносіны цяперашняй Турэччыны з Еўразвязам сканцэнтруемся. Па-вашаму, ці ўдасца Еўразвязу адкінуць нейкія ідэалагічныя матывы і ставіцца да цяперашняй ўжо Турэччыны як да факта, да таго, што яна, ну, скажам, всё-такі недастаткова дэмакратычная і ставіцца менавіта з пункту гледжання нейкіх палітычных інтарэсаў, тое ж пагадненне пра мігрантаў, і не націскаць на вось гэтыя ідэйныя чыннікі.
Я думаю, что это будет, по крайней мере, сейчас, в краткосрочной перспективе, это будет неизбежно для Евросоюза избрать такую тактику, ну, относительно мягкую. То есть не упрекать все время Эрдогана в том, что вот он движется к диктатуре, а как бы пытаться с ним находить общий язык, хотя это чем дальше, тем сложнее. Его риторика всем хорошо известна. Я думаю, что сейчас, конечно, возможностей для диалога стало меньше, но, с другой стороны, Европа никак не готова к тому, чтобы порвать или там резко охладить свои связи с Турцией. Во многом потому, по той причине, которую вы упомянули, это соглашение о мигрантах. Европа, к сожалению, сама дала Эрдогану в руки вот этот, так сказать, вентиль от вот этого крана, который регулирует миграционные потоки на юго-востоке Евросоюза. Это одна причина. Но, с другой стороны, и у Турции, на самом деле, чтобы там, как бы там Эрдоган не ярился, у нее нет оснований для того, чтобы так уж сильно рвать с Европой. Понятно, что процесс переговоров о вступлении Турции в ЕС фактически похоронен, но с другой стороны, экономически Турция очень сильно связана с Евросоюзом. То есть общий язык придется находить, это понятно. Так же, как понятно, что подталкивать эти стороны, Европу и Турцию, к договоренности будут и Соединенные Штаты, которым Турция сейчас важна вот в сирийской ситуации, вообще в той взрывоопасной каше, которую мы видим на Ближнем Востоке. Понятно, что без Турции не обойтись. Она важный игрок, во многом, в каком-то смысле она противовес той же России, влезшей в Сирию и так далее и тому подобное. Учитывая, опять же, непредсказуемость и взрывной характер того же Эрдогана, здесь масса факторов, которые могут повлиять. Но то, что переговоры будут, дипломатические маневры будут, ну тут в этом сомневаться не приходится. Никто ни с кем рвать и хлопать дверями сейчас явно не будет.
Таким фактором, как НАТО, больше сябровым развязу является сябрами НАТО, а там уже вельми значный уплыв мают Злучаные Штаты, для яких Туреччина, про что сказал господар Ярослав, мая зараз вельми великое значение и не только по Сирии, але и по России так само, бо с Россией, как мы ведаем, у Захода зараз относительно далекие от идеальных. Так что это так само будет уличиваться, приматься на увагу, и это будет стремливать на вот те морально оправданные критичные выступления европейцев супроть Анкары и Эрдогана особисто.
Ці будзе цяпер Александру Лукашэнку прасцей знаходзіць агульную мову з Анкарой, з Эрдаганам, паколькі, здаецца, пасля рэферэндума в гэтым сэнсе яны сталі яшчэ бліжэй як палітыкі, але наколькі ідэалагічная еднасць можа паўплываць на нейкія геапалітычныя расклады, паколькі, ну, вельмі магчыма, што Турэччына ўсё-такі не будзе лепшым сябрам Расіі з улікам сірійскага пытання, і Александру Лукашэнку тут, відаць, трэба быць достаткова осторожным навіта з Анкарой. Ярослав, як вы лічыце?
Я не думаю, что здесь что-то радикально изменится, потому что понятно, что в обеих странах, и в Турции, и в Беларуси, внешняя политика, она уже не первый год далеко зависела в первую очередь от глав государств, от президентов, они ее определяли. И все маневры, которые мы видели, если брать Турцию, то, например, эти кульбиты в взаимоотношениях с Россией, когда вначале из-за инцидента с самолетом был вроде как полный разрыв связи, резкое похолодание, которое в результате удалось залечить буквально в считанные месяцы, и потом Эрдоган и Путин опять друг другу мило улыбались. И я бы сказал, что здесь особых каких-то перемен не произошло. Так как эти системы функционировали во внешнеполитическом отношении до сих пор, так и не будут продолжать функционировать. В этом плане роль глав государств в обеих странах, как я уже сказал, она и без того была доминирующей, и нет оснований тут говорить о каких-то резких изменениях.
Саправды, на самом деле, в принципе, ничего не изменится. При всех внутренних складанностях Турции она застается все же рынковой державой, и чакать, что некие экономичные стосунки белорусско-турецкие за гэта палепшыцца, на мой погляд, не выпадае. Калі будзе выгадна, туркі сюды прыйдуць, калі не будзе выгадна, яны не пойдуць. Александру Лукашэнку трэба будзе праяўляць пэўную асцярожнасць, калі Турэччына будзе займаць тую ж пазіцыю па Сірыі, скажам, якую яна займае зараз, і, адпаведна, будзе канфлікт на гэтай глебе з Расіяй. Але ўжо пэўны вопыт ёсць, я думаю, што ён знойдзе. Крокі, якія не будуць нейкім чынам негатыўна ўплываць ні на беларуска-расейскія, ні на беларуска-турэцкія адносіны.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Ярослав Шимов и Андрей Федоров. Вел передачу Виталь Циганков.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны удар».